самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Сколько ни предрекали смерть театра, он себе живет и здравствует. Театрал по-прежнему штурмует кассы и с восторгом принимает премьеры любимых спектаклей, любимых драматургов. Но как же все-таки дела обстоят с современной драматургией? Нужно ли читать пьесы или стоит ограничиться их сценической интерпретацией? Знают ли читатели современных русских драматургов и читают ли их? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостом по современной и не только современной литературе. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях драматург, писатель, сценарист и даже поэт Родион Белецкий. Здравствуйте, Родион.
Здравствуй, Игорь. Привет. Да. Привет всем. Привет. Здравствуйте, кто нас слушает.
Да, привет. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. И сегодня мы будем говорить за драматургию. Мы, кстати, провели опрос в социальных сетях о том, читают ли пьесы, ну, по крайней мере, наши слушатели, наши зрители читают. Кто-то ограничивается классическим репертуаром, кто-то выборочно читает современных драматургов. Вот, дорогие друзья, всех приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Напоминаю, что мы сегодня будем говорить про современную драматургию, и за весь драматургический цех будет сегодня отвечать один человек, драматург и сценарист Родион Белецкий. Вы можете задавать ему свои каверзные вопросы, можете это сделать через Viber, WhatsApp, плюс 7977-850-0996. Вы можете также писать нам под трансляцией комментарии свои, можете это сделать через сайт teos.fm, через прямую трансляцию. Также вы можете использовать мобильные приложения iOS и Android. В общем, все для вас, дорогие друзья. Мы очень рады вашему участию. И сегодня, как раз в рубрике «От первого лица», мы поговорим про пьесу моего гостя «Красное море», а во второй части передачи поговорим про пьесу Константина Костенко «Родина». Ну, вот поговорим, легко ли любить нам Родину, и что нам будет за это. Но первый вопрос, с которым я хотел тебе задать, с чего для драматурга начинается театр? Мы оставляем классическую свешивалки, да, оставляем это на совести Станиславского, да, и спрашиваем, чего же все-таки, с чего театр начинается у драматурга?
Театр начинается у драматурга, когда ему звонит режиссер и говорит: я хочу поставить вашу пьесу, уважаемый Николай, там, Петр, Игорь.
Родион.
Родион, да, и драматург падает в обморок возле телефона, поднимается и говорит хорошо, дрожащим голосом. Это очень хорошо написано, кстати, в театральном романе описано.
Да-да-да, Булгакова.
Да, и после этого, как правило, он видит свою пьесу на сцене первый раз, и его это, мягко скажем, удивляет. Я много знаю случаев, их гораздо больше, когда драматург не ожидал увидеть то, что он увидит на сцене. Он себе в голове представлял, что текст его будет поставлен по-другому. Чаще всего, мне так кажется, ну, статистику я не вел, но это зрелище разочаровывающее или чуть-чуть разочаровывающее. Никогда режиссер не... Ну, чаще всего режиссер, я говорю про первую постановку, не удовлетворяет драматурга в полной мере. Но это всегда очень, очень волнительно. Это до обморока волнительно, когда ставят первый раз, ты видишь читку или, ну, лучше постановку своей пьесы. И это, кстати, очень сильно корректирует твою работу как драматурга. Ты видишь, как ставят, где, проще говоря, где смеются, где люди реагируют, особенно когда ты сидишь в зале. И ты начинаешь... может быть, даже неосознанно корректировать то, как ты пишешь диалоги, там, ряд тем, которые ты выбираешь. Это очень сильно на тебя влияет. Угу. Очень сильно. Я не знаю, в какую сторону, как на кого, по крайней мере. Но вот я разговаривал здесь с драматургом, с одним очень хорошим, таким триумфатором любимовки последнего. Я про него расскажу попозже чуть-чуть. И он мне сказал именно вот эту вещь, о которой мы говорим. Он сказал: смеялись не там, где я предполагал, а где я даже не предполагал, там смеялись. И живая реакция была не там, где он планировал. И это очень сильно на тебя действует. Ты понимаешь, что ты где-то не угадал. Угу. Конечно, хорошо, когда, ну, смеются, ясно. Это была шутка, я ее написал. Я про смех говорю, ну, просто это имеется в виду вообще живая реакция. Но это тебя, как драматурга, как писателя, сильно ставит в какие-то рамки. До первой постановки ты, в общем, свободен абсолютно. А потом начинается вот это... А второй период уже твоего творчества. Ты начинаешь как бы завоевывать зрителя, уже зная законы, по которым ты будешь его завоевывать. Как
вот скажи-ка, драматург во взаимоотношениях с режиссером, во взаимоотношениях с труппой. Вот он кто? Он раб галерный или, не знаю, или свободный такой варяг-викинг, который врывается и там может потребовать, что в конце концов это нельзя было трогать, это вот мой замысел.
Ну, у нас просто происходит так, это смотря в какой стране как. А в России все-таки режиссерский театр, и ты занимаешь вторую роль. Хорошо, если ты находишь своего режиссера, хорошо, если у тебя есть режиссер, который тебя понимает, любит. Всегда, когда пара складывается, это очень здорово. Режиссер-драматург прислушивается к тебе, восхищается, хвалит, ждет того, что ты напишешь, ставит следующую твою пьесу. Тогда замечательно, и он тебя, этот режиссер, защищает. Это хороший вариант. Плохой вариант — это когда все неприятности сваливают на тебя. У меня была в свое время, меня рано поставили, у меня была просто коллекция рецензий со всей России, где было написано: пьеса так себе, дословно, я ее потерял, но надо было принести. Но наши актеры и режиссер спасли этот ужасный материал. Это реально было, их было 8 или 10 таких рецензий.
И ты согласен с этим?
Нет, я не согласен с этим, но у меня не было, и поэтому на меня можно было все валить. Я был в Америке, где у меня делали читку пьесы там, в театральном центре. И там драматург — это бог. Угу. Он главный. Там не было такого сильного режиссерского театра. Ну или как-то он не такой сильный режиссерский театр. И за тобой последнее слово. И ты просто ходишь гоголем и говоришь: вы знаете, нет, я не согласен. Принесите, пожалуйста, стул, посадите артиста. И тебе... Ну,
Здесь городничий должен упасть.
Драматург, если ему что-то не нравится, начинает из-за слабости говорить языком ультиматумов сразу. Поэтому нужно иметь очень сильные нервы, уметь защищаться. К сожалению, тебе приходится защищаться, хотя ты единственный творец в этой цепочке. Все остальные — интерпретаторы.
Вот скажи мне, ты умеешь защищаться? Ты умеешь вот
биться? Ну, я нарастил кожу со временем, да. Слава богу, там первая постановка была не очень плохая. Она была вообще вполне себе. И меня много порадовало. И я давно в этом бизнесе, в общем, со школы практически. И поэтому я как-то какую-то броню нарастил. Хотя всегда меня это расстраивает и обижает. Ну, потому что... Ты не можешь быть нечувствительным, если ты хочешь что-то написать. Тебе нужно все-таки быть...
Да, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про драматургию, про современную русскую драматургию. Давно я подбирался к этой теме и наконец-таки нашел человека, который может нас просветить, и в частности и меня. Честно скажу, что я лично очень редко читаю пьесы, и до недавнего времени... Сразу, типа, сенсация дня. До недавнего времени считал, что пьесы читать нельзя. Их нужно смотреть сразу, интерпретацию в театре. И могу сказать, что с недавнего времени я очень сильно изменил свое мнение по этому поводу, прочитав несколько пьесы, в том числе современных драматургов. Я напоминаю, что вот в гостях у нас Родион Белецкий, мы сегодня говорим и про его пьесы сейчас будем говорить, и про современную драматургию. Друзья, всех рад приветствовать, задавайте свои вопросы, комментируйте. Вот, кстати, ты обмолвился, что ты давно в этом бизнесе. Расскажи вообще, как ты начал писать пьесы, и когда ты себя почувствовал как раз-таки, вот, я драматург, я хочу этим заниматься, это мое.
Я учился в театральной школе, в первой театральной школе в Москве, 123-й.
То есть это общеобразовательная с уклоном?
Да, с театральным уклоном. Она была первая. Я учился вместе с Марьяновым покойным, с Наташей Щукиной.
С Димой, да?
Да. Это мой друг и одноклассник был. Еще несколько человек, они все играют в театрах. Наташа Метлина работает на телевидении. В общем, все стали как бы ближе к актерству. Но мне нравилось писать, и... Я первую пьесу написал в школе, на самом деле, именно пьесу. Это так было странно. Но так как был связан с театром исключительно из-за этого, все вокруг этого крутилось. И после армии пошел я в ВГИК учиться, потому что я посчитал, что это какая-то профессия.
Ты на сценарный пошел.
Да, я сценарный закончил. Это профессия. Действительно, оказалось, это что-то лучшее, чем литературный институт по мне. Хотя я не хаю литературный институт, но каждому свое. А после, когда я закончил, в 94-м году не было совсем кино. А писать хотелось, и я обратился просто к пьесам. Стал писать пьесы одну за другой. Вторую поставили. Потом оказалось, что и первую поставили, украли. Я не знал про это. Ну и так пошло и пошло. И я стараюсь совмещать, писать сценарии и пьесы. Но исключительно драматургией занимаюсь, по большому счету. Вот. И первую пьесу поставили рано, в Пензе, в областном театре. Мне было 27, может быть, лет. И это было, конечно, счастье абсолютно.
То есть, что ты чувствовал вообще? Вот
да это невероятное счастье. Ты сидишь, я сидел на седьмом ряду, тетка какая-то ржала рядом, просто как лошадь. Я был абсолютно на седьмом
коленки ряду. Коленки тряслись, руки потели. Да?
Нет, она просто, ей было смешно. Ощущение, когда ты вызываешь словами смех, ну или реакцию, или когда зрители делают... Это ни с чем не передать. Ты как бы какой-то это, малютка-деспот. Ты властитель, это называется. Вот это очень здорово.
Смотри, вот обычно про властителей, это режиссер-властитель, да, но пока он выходит, ну да, это я, это все я поставил. Или да, актеры, да. Это чувствуют. Драматург это также остро чувствует?
Ну, смотря опять же, как поставлена пьеса. Если ты, реагирует на слова. Угу. Реагирует на слова, если это не какая-то режиссерская штука, которую он всегда сотворил там из отрывков. По мотивам, как у меня тесть говорит, по мотивам Достоевского. Взяли, значит, мотивчики, да, у Достоевского, вот этот, если это не по мотивам. Если это твой текст, то ты можешь быть вполне себе горд за живую реакцию на него.
Вот нам Кристина Куплевацкая написала: «Здравствуйте, раз вы со школьной скамьи общаетесь с актерами, представляете ли вы конкретных исполнителей ролей, когда пишете пьесу? Спасибо».
Когда ты пишешь пьесу по заказу режиссера, часто, в моем случае, вот, к примеру, я работаю с Наташей Шумилкиной, в «Рамте» у нас сейчас идет, в этом году была премьера. Сейчас мы делаем проекты. Я знаю актеров.
То есть ты под труп прямо
адаптируешь? Да, я знал, по крайней мере, двух, кто будет там играть, и на кого я пишу, и это очень помогает. Это очень помогает, когда ты представляешь себе артиста. А в кино бывает очень часто, это называется дримкастинг у них, или у нас. Тебе приносят кучу фотографий и говорят, вот у нас примерно такой будет главный герой, примерно такая героиня. И ты там со сценарной группой или один начинаешь примерно себе представлять, глядя на фотографию Николсона, я не знаю, там что-то в этом роде. Начинаешь, это очень помогает, если ты знаешь, это очень помогает, это совсем не мешает.
Да.
Рамки в драматургии очень помогают. Драматургия, в принципе, это творчество, творчество связанное с невероятными рамками. Проза по сравнению с драматургией — это область свободы. В драматургии ты связан не то что по рукам и ногам, по всему телу еще мозг обвязан какой-то тесемкой, потому что актеры, коробка, пространство, два действия, сцена — как она должна начинаться, как она заканчиваться должна, развитие характера, арки характера. У тебя столько вводных,
что... Да, экспозиция, как это все будет работать.
Что научиться учитывать эти вводные нужно много лет, а потом только ты начинаешь как-то свободно в этих рамках действовать.
Яна Дюковская написала: какие рекомендации можете дать автору при написании первой пьесы? Все, вот пошел уже семинар твой.
Семинар такой. Я могу дать... Я веду некоторое время там... Несколько раз я вел семинары и буду вести их, кстати. Значит, я думаю так. Что герой хочет, надо понять. Второй вопрос сакраментальный. Что будет, если он этого не получит? Какие риски, как говорят американские сценаристы? Что будет, если он этого не получит? Этот вопрос напрямую отвечает за зрительское внимание. Я хочу купить сигарет. Что будет, если я их не куплю? Ничего не будет. Я не буду на тебя смотреть. Я хочу купить сигарет. Что будет, если я их не куплю? Я умру. Я буду на тебя смотреть. Первый вопрос, что хочет? Что будет, если не получит? Препятствие внешнее. Препятствия внутренние на пути к достижению цели. Вот четыре вопроса задать герою, и уже начинает складываться какая-то история. Если они на них правильно ответили. Это вот первый мой совет, я так думаю.
различается, ведь смотри, чем отличается работа сценариста и драматурга? Есть какие-то принципиальные различия и своя специфика?
Есть специфика, конечно. В этом смысле сценаристу свободнее, чем театральному драматургу, потому что... Почему? Ну, у тебя еще одна, вот мы говорили за кадром, еще одна визуальная какая-то есть составляющая. Ты можешь написать пьесу без... В смысле, написать сцену без слов. Ты можешь...
А, ну да, там
ты свободнее,
равно,
ты, да, свободнее,
чем... Камера,
да,
будет...
Да, у тебя меньше заборов, меньше вводных. Это раз. Во-вторых, как это ни странно и печально... Там про телевизионную драматургию говорю, она давно уже ушла вперед по сравнению с театральной драматургией по вопросу освещения современных проблем. Я только мечтаю, чтобы театральная драматургия была на таком уровне описания современной жизни, как, например, телевидение сейчас. Угу. Печально, что режиссеры боятся тем этих, что они не заказывают пьесы, что они просто не читают пул пьес уже написанных. Это просто... там, боль моя, я стараюсь на это сильно не обращать внимания сейчас. Раньше я к этому относился с большей болью, потому что пьес хороших очень много, они просто не прочитаны.
Ну, сегодня ты можешь постенать. Да, у тебя, да, есть прямая, да,
пьес,
возможность.
Пьесы не прочитаны. Взять подборку журнала «Современная драматургия», где я работаю, например, за последние 8 лет, с 10-го года, просто... каждому режиссеру театральному и прочитать эту подборку. И Влада, вам не нравятся современные российские пьесы, и вы почему-то их не любите и не жалуете этих авторов, хотя это глупость и предвзятость. Но прочитайте пьесы английские, французские, не знаю, немецкие, ну, в меньшей степени испанские, итальянские. Это огромный пул, который вы пропустили, и сидите и жалуетесь, что нет современной драматургии. Это просто позор, который полностью лежит на плечах режиссера, на головах режиссера.
Кристина еще написала еще один вопрос. Основной доход современных актеров основан на их публичности. Стань публичным, зарабатывай на рекламе. Автор же пьесы всегда в тени. Стало быть, рекламой особо не заработаешь. Можно ли сегодня прокормиться написанием пьесы в России?
Пьес? Я знаю только несколько человек, которые зарабатывают именно пьесами. Но, знаете... Говоря с американскими драматургами, а я много говорил с ними, они проходят тот же самый путь, что и драматурги в России, театральные. Начинается с успеха пьесы, и им тут же звонят с телевидения. Ну, там, в их случае это с HBO, и они все пишут сценарии. То есть заработать пьесами крайне сложно. Крайне сложно просто из-за того, что все-таки не налажен этот мостик. Ты пишешь, тебя сразу ставят. Заинтересованы ими в той истории, которую ты, в тех историях, которые ты рассказываешь. Это всегда носит какой-то налет случайности. Неожиданно взяли. Ой, а почему? Ой, какая радость. Так быть не должно. Угу. Я так думаю. И это, кстати, минус режиссерского театра.
Слушай, насчет американского театра. Он вообще там существует и пользуется популярностью? Ты был, ты видел в постановке.
Он существует и пользуется популярностью. Это был, ну там, я знаю, к примеру, про 2015-16 год. К нам, кстати, приезжают, тоже в обмен, вот Ларк Любимовка, приезжают очень популярные драматурги. Если сейчас взять статистику, к примеру, к нам приезжал один из самых ставимых драматургов сейчас, их два там было у нас, Доминик Морисо, такая женщина черная. Она написала, ее самая популярная пьеса, она совершенно, ее невозможно поставить в России, потому что все темы, которые она там занимает, это отношение... что-то про расизм, черные, белые.
Ну, понятно.
Да. Про современные проблемы американские. Она самый ставимый драматург. Она здесь была два раза, по-моему, даже. С ней можно было пообщаться спокойно и посидеть. Роб Аскинс приезжал сюда. В 15 году просто его пьеса «Рука, протянутая к Богу» на Бродвее шла там. Два сезона она шла, он стал звездой. Но путь американских драматургов, он тоже очень тяжелый. Вот, к примеру, Роб Аскинс с ним говорил, он 9 лет работал барменом. 7 лет пьеса шла до Бродвея. 7 лет. 7. И он работал барменом, и это... Ну, то есть, собственно,
все тот
успех
же,
там, да, нас, не дается. Да. Я говорю, ну, радуйся, у тебя на Бродвее пьеса идет. Он говорит, а что? в тишине говорит, а что, если напишу вторую пьесу, она не будет столь популярной? Угу.
И легко, это, опять же, да, в тираж, да, выйти.
Это, конечно, же самое, да. Там все-таки система такая, это не у нас люди садятся на место железными задницами и сидят, пока их не вынесут вперед ногами. Там вот эта смена, успех, не успех, успех, не успех, она, угу, она как эквалайзер, да?
Ну да, там, собственно, продюсерское кино, продюсерский театр. Это...
Там много-много, да, изменений на протяжении там месяца даже. И тебя может вознести на волне успеха, а потом обратно не звергнешься.
А вот теперь скажи-ка мне ответственно, да, честно глядя в мои ясные очи, угу, угу, нужно ли читать пьесы, или же, в общем, они не предназначены для чтения, и у пьес профессиональный читатель, режиссеры, актеры, да, продюсеры, в конце концов.
Здесь дело такое. Может ли бег доставлять удовольствие? Если ты начинаешь бегать, он не может доставлять удовольствие. Это ужасно. Сопли, слюни, задыхаешься и все такое прочее. Но если ты начинаешь...
Суставчики.
Начинаешь заниматься бегом регулярно, пьесы нужно просто научиться читать. Угу. Просто нужно вот этот период преодолеть, и тогда это чистое удовольствие, когда ты начинаешь погружаться в этот текст. Другое дело еще. Когда ты начинаешь читать пьесу, а у тебя никакой картинки не возникает, но это может быть просто плохая пьеса. Угу. Но чтение хороших пьес — это чистое удовольствие, при условии, что просто нужно привыкнуть это читать. Привыкнуть читать. Вот у меня главный редактор журнала «Современная драматургия» Андрей Волчанский. Даже он с огромным опытом всегда распечатывает и кладет перед собой листок с действующими лицами, чтобы заглядывать, кто кто.
Угу. Вот, ну да, это всегда. Это
тяжело без этого листка. Угу. Но вот как делают профессионалы, почему не делать так же? Читать пьесы, я думаю, что нужно, это важно, это интересно. Вы читаете прозу и тайно ожидаете, что когда скорее будут диалоги. А здесь же чистый диалог, чистый на сливочном масле.
То есть ты читаешь прозу, чтобы прочитать диалоги?
Нет, да, давай, такая мысль часто, ну, бывает. Конечно, да, когда, шуток на эту тему,
да,
очень,
да,
много.
Когда, например, там, читаешь Зебальда, у которого там, не знаю, там по одно предложение может несколько страниц длиться. Да,
да, да, да.
И ты понимаешь, ну дайте мне хоть что-то. Да.
Пусть кто-нибудь скажет кому-то: здравствуй, Николай, здравствуй, да, Петр. Да.
Да, я согласен с тобой в этом смысле. Давай-ка поговорим про твою драматургию, в частности, про пьесу «Красное море».
Да.
Вот скажи-ка, как бы ты определил жанр твоей пьесы? Фантасмагория, реалистическая сказка, магический реализм, что это? Ну, то есть, вот немножко введу в курс, да, «Красное море» — это пьеса об утопленниках. Все это происходит на дне Красного моря. Дальше ответствуй, что это такое?
Ну, это такая фантазия, да, два утопленника... вдруг им сообщают, что можно стать снова живыми и найти источник жизни, uh-huh, который открыл в свое время Кусто. И они идут по дну Красного моря в поисках этого источника жизни. Но меня просто сама абсолютная идея абсолютно захватила, потому что...
Вот, кстати, как тебе пришла эта идея?
Я расскажу. Да. Просто очень много стенаний, что все очень плохо. Все очень плохо. Я подумал, хорошо бы в этой точке начать. В прозе, в драматургии очень часто все очень плохо. Хорошо, все очень плохо, отлично, мы с этого начинаем. Я утонул и лежу на дне Красного моря. Что может быть хуже? И я поднимаюсь, как утопленник, и начинаю идти, чтобы ожить. Вот, mm-hmm, это вот сам путь к жизни, он меня абсолютно захватил. Ну, утопленники, вот родились эти разные характеры, потом вот этот вот поворот, да, когда один другого ведет на заклание. Это все, это такой спойлер, я уже рассказываю, mm-hmm, но... Меня само Красное море, оно очень красивое, да, и как бы это смерть, но она абсолютно, ну, завораживает красотой.
Слушай, ну Красное море ассоциируется с какой-то романтикой, с красотами.
Красоты,
а у тебя,
да,
море, значит, морское дно, да, усеяно помойкой какой-то, значит, мусором.
Нет, на самом деле, да, но я просто подумал, это какой-то, ну, это же... в какой-то степени образ нашей жизни. И один воспринимает нашу страну как нечто, что-то очень красивое. Да? А другой может вглядываться в целлофановый грязный пакет и говорить, что здесь красивого. Какой Байкал, вы что? Смотрите, лежат пакеты. А вот я хотел вот эту ассоциацию, чтобы, uh-huh, она прочиталась, чтобы, uh-huh, чтобы это было очень похоже на, ну, на нашу жизнь, какой-то образ. не знаю, удалось, не удалось, но вот, по крайней мере,
яркий, да,
что я хотел, да. хотел внести. Ну и, конечно, что в море, да, там какие-то акулы, там какие-то животные, дельфины. Там, да, дельфины, там что-то есть, и все это вот так вот наложилось, но сам путь к жизни меня очень захватил, мне самого это все очень сильно веселило.
Да, Алиса Строганова спрашивает, какую книгу обсуждает. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня драматург Родион Белецкий. Мы сейчас непосредственно говорим о его пьесе «Красное море». Родион, скажи-ка, вот твои герои часто... Ну, ты ставишь своих героев в очень сложный... этическую ситуацию, да, когда нужно выбирать не только между жизнью и смертью, но между совестью и, ну, значит, бессовестностью, между подлостью и, да. и благородством.
Да.
А для тебя очень важна вот эта нравственная, нравственная точка кипения в твоей драматургии?
Да, мне нравится это. Ну и вообще это важно. Вообще момент выбора, настоящая драматургия — это выбор. Каждый раз. На наших глазах. Вот настоящая драма. Это во-первых. А во-вторых, да, что-то есть такое у меня в голове, что всегда я... Это как у кого? У Чехова или у Аверченко, там, когда гимназисты устроили бунт, и один все время кричал: «А где про мораль? А где же про мораль?» И вот про мораль, вот я не знаю почему, меня это очень захватывает. Потому что это... Это какое-то отражение внутреннего характера, который выходит наружу неожиданно. Вот сидит перед тобой человек, ты не знаешь, какой он.
Угу.
Абсолютно, ну, он может быть хороший и плохой. Но вот он перед выбором, и ты моментально это видишь. Почему-то это очень стало мне понятно в армии, когда я служил. Когда ты много дней находишься с людьми, совершенно незнакомыми в одном месте. И ты именно по поступкам начинаешь понимать, что это за люди. Не потому, что он сам о себе рассказывает, не потому, что кто-то другой о нем рассказывает, а вот момент выбора, это совершенно захватывающе. Это если кино жизни смотреть, вот момент выбора — это самый захватывающий момент.
Слушай, будешь смеяться, но когда я читал твою пьесу, знаешь, как, кто у меня сразу, какая пьеса родилась как ассоциация? Вот будешь смеяться, но это Беккет «В ожидании готов».
Да, есть там, да, в этом есть.
Потому что вот взаимоотношения героев в ожидании года и в взаимоотношении вот Николая Николаевича со вторым, да?
Да, да, да. Но это только я могу только тянуться к этому. Да, это, конечно, пьеса невероятная «В ожидании года». Кто не читал, обязательно прочитайте. Прежде чем пьеса «Красное море».
Вот очень интересно, что в пьесе отсутствуют длинные монологи. Практически их нету. Очень короткие диалоги, динамичные. И они такие... Они сразу, во-первых, сразу могу сказать, что пьеса сразу же захватывает тебя, и ты лихорадочно начинаешь пытаться, ну что же будет дальше, как они поступят. Потому что вот бывший военный Николай Николаевич, вот этот самый, да? Ведь самое интересное, что действительно герои меняются в конце пьесы.
Меняются. Ну, это, знаешь, это вопрос такой... Интересно. Я одну вещь хочу сказать. Uh-huh. Пьесу можно прочитать на сайте на моем. Она выложена. Просто если человек это захочет. Я учился в АВГИКе. У меня мастер был как раз Николай Николаевич Фигуровский. Его звали. Он сценарист фильма «Когда деревья были большими». Он был абсолютно против того... Американцы говорят, характер должен измениться в конце.
Uh-huh.
Фигуровский же, мой замечательный учитель, говорил, характер никогда не изменится. Характер, он тверже гранита. Какой он есть? У тебя же есть дети, у меня есть дети. Ты же видишь, они рождаются уже с характером.
Ну да.
Они рождаются с характером, и ничего этот характер не изменит. Он как будто нам дарит этих людей с уже установившимся характером. Ну там где-то с какими-то...
Ну, то есть, по-твоему, люди вообще не меняются?
Не знаю. Мне кажется, что как-то могут выступить какие-то черты вперед. Но все-таки характер и такая величина, она мало меняется, так скажем. Он немножечко изменился уже хорошо. Но на протяжении пьесы хорошо бы достичь этого.
Да. Угу.
Я к этому стремлюсь, по крайней мере.
Ну вот Юлия Соловьева не соглашается с тобой и говорит, да нет, я не согласна. Как можно родиться с характером?
Не знаю, мой опыт говорит о том, что Если бы у меня детей не было, я бы, наверное, говорил по-другому. Но я вижу, что у меня их трое, и каждый родился со своим характером. Они отличаются друг от друга. Никакое воспитание, по большому счету, никакие события, ну, может быть, события в жизни, это, не дай бог, такие события, которые могут сломать человека. Угу. Да? Человека же можно просто сломать.
Можно, легко.
Действительно, не дай бог. И он все будет... тряпка, не знаю, сломанный, как сломанный, ну, какой-то побег.
Мы же с тобой служили в армии, мы видели случай, да, когда ломался человек.
Сломали и все, и как какую-то игрушку, и выкинули. Но, в принципе, меня самого это удивило. Меня всегда удивило. С первым ребенком я просто был поражен.
Угу.
Родился рассеянным, так и остался рассеянным. Родился с каким-то гонором или с какой-то наглостью, так и осталось с гонью. Немножко занудный, и вот остался он занудный, как я, например, да, нам, не знаю.
Ну, все-таки, мне кажется, ты говоришь про какие-то черты, да, потому что вот Юль тоже говорит, что характер формирует среда и климат. Я бы сказал, что среда и климат не формируют характер, она отграняет какие-то черты в нас.
Ну, может быть, да,
да.
Ну, это разные, да.
И здесь, вот это как раз мне нравится в твоей пьесе, что ты видишь некую деформацию героя. Мне очень нравится это слово «деформация», потому что вот какие-то внешние или внутренние обстоятельства, человек находится под их прессингом.
Ну, там давление воды такое.
Не просто воды, но и стремление. Опять же, вот что делает Надежда? Ну, например, я не помню, кто это сказал, кто-то, то ли Камю сказал, что если хочешь узнать, что такое человек, отними у него надежду. А, дай ему надежду.
А, дай ему надежду.
Да, дай ему надежду, а потом отними. Понимаешь?
Какой Камю умный парень.
Ну да, не зря столько написал, да. Скажи-ка, как зрители и читатели реагируют на пьесу? Она поставлена «Красное море»?
Я видел читку одну. Читку, да, ага. Я поэтому и предложил ее тебе прочитать, потому что это новая пьеса.
Угу.
Я видел читку, очень как бы зрелую, хорошую читку актерами. Ну, реагируют... Она странная, она необычная, это риск для меня сильный, потому что легче было бы, может быть, какую-то бытовую написать, а здесь не пойми чего такое, то ли для детей, то ли для взрослых, что-то такое странное, и поэтому для меня это чистый риск, я не знаю, и на мои, слава богу, большинство пьес поставлено, но есть у меня несколько пьес, которые не поставлены, на которые я потратил много времени и сил, и их никто не видел, ну просто потому что они не дошли до сцены, ну... Такие риски всегда есть.
Вот сколько у тебя сейчас в твоем репертуаре пьес, написанных тобой?
Ну, около 20, может, больше 20. Ну, 20, примерно так. Ну, там 3 не поставлены, остальные поставлены, слава богу, и почти все я видел. И это счастье, потому что, не буду называть фамилии, так как я в этом вращаюсь в кругу, я знаю много драматургов, которые пишут. Я знаю, к примеру, одного драматурга, драматург Н, назовем его, да? Он писал до 40 лет пьесы, он выигрывал все конкурсы, но никто его не ставил. И это был человек, или и есть, который был крайне расстроен своим положением в жизни. Он был очень... сейчас он изменился. Он очень, ну, как его изменил успех? Я к чему веду? Угу. Поставили первую пьесу, но человек расцвел просто. Успех — это невероятная вещь. Это драматургу, актеру, писателю, он нужен как воздух. И он меняет, вот как характер... Успех меняет характер.
Скажи мне, где твои пьесы можно увидеть? Спектакль по твоим пьесам можно увидеть?
В Москве. Uh-huh. Можно сейчас увидеть в театре «Рамт», «Четвертый богатырь» в постановке Натальи Шумилкиной.
Академический молодежный театр.
Да, Российский академический молодежный театр. Называется пьеса «Четвертый богатырь». Идет на большой сцене, идет 2 раза в месяц. Можно пойти и посмотреть. Это веселая история про богатырей. Скажем так, богатыри как мушкетеры. Очень сильно расставлены по характерам, очень там веселая история, связанная с книгами, кстати. Вторая пьеса идет в театре «Армия». Называется она «Лариса Голубкина. Заплатки». Я сочинил ее для Голубкина, и там сам играю.
Ты это моно, да?
Нет, мы играем вместе.
А, вместе? Да, ух ты! Смешно. Вообще здорово.
Ну, то есть так получилось, что режиссеру понравилось, и это такая беседа с суперзвездой. Она тоже идет 2 раза в месяц. Ближайшие 14 октября, 14-26 октября, и в ноябре 2 раза она идет тоже.
Ну,
всех приглашаю.
Да, буду ждать, когда поставят все-таки «Красное море». Мне очень интересно.
Ой, я тоже очень хочу посмотреть.
Очень интересно, что из этого все получится. Да. Да, я предлагаю прерваться. Сейчас мы напомним все наши пароли и явки, как нас найти в соцсетях. Подписывайтесь, дорогие друзья, там есть много всего интересного. И главное, вы никогда не пропустите анонсы наших эфиров и наших стримов. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш, мне кажется, очень динамичный диалог о драматургии.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, вы слушаете «Эпиграф», вы смотрите «Эпиграф», вы видите «Эпиграф», а видите вы не только «Эпиграф», но и меня, собственно говоря, автора ведущей передачи Игоря Попова. И у меня в гостях сегодня драматург, совершенно замечательный человек, писатель, сценарист Родион Белецкий. Мы говорили про его пьесу «Красное море», так что ждите, дорогие друзья. Также вы можете посмотреть спектакль по пьесе Родиона Белецкого «Четвертый богатырь» в Рамте 2 раза в месяц, пожалуйста. И сейчас мы переходим. Да, вот Анастасия написала: «Привет всем. Согласна насчет рождения с чертами характера. У меня 3 дочки совершенно разные. У одной учусь нежности, женственности, робости. У второй — уверенности, аккуратности, силе воли. У третьей учусь позитиву, жизнерадостности. Именно в маленьком детсадовском возрасте эти черты проявляются и заражают».
Именно. Вот.
Золотые слова.
Поддержали тебя.
Золотые слова. Да, поддержали. Итак, на этот раз вопрос у меня будет про молодых российских драматургов.
Да.
Ставят ли сегодня театр? Ты, кстати, мне кажется, ответил, что, в общем, очень мало ставят.
Мало ставят. Вы знаете, сейчас я сколько в этом странном бизнесе, он то популярность современной пьесы взрастает, то падает. Сейчас мы в точке падения, мне так кажется. Ну или, по крайней мере, начинаем выбираться из нижней точки, да? Потому что вот в прошлом году, позапрошлый год, это было не очень, надо сказать. Но современные пьесы ставят. Раньше это была странная ситуация, но современных пьес больше ставили в провинции. Сейчас как-то все это поменялось. Провинциальные театры очень боятся. Боятся современных пьес, современных тем. Боятся вот этой статьи об оскорблении чувств верующих. Боятся платить деньги и не хотят платить деньги драматургам. Я про минусы говорю, да? Но, в принципе, пьесы ставятся. И как это всегда было, есть три мотора или три, начала, которые приводят пьесы. Это первый — это молодые режиссеры, которые просто приносят и говорят: я буду репетировать без денег на малой сцене, я ее поставлю. Слава таким режиссерам. Второе — это, жена главного режиссера нашла для себя роль, и она задушит главного режиссера, но должна ее сыграть. Или бы главный режиссер по каким-то причинам выбрал и пошел на этот риск. Ситуация-то какая? Где-то поставили, был успех, и она начинает идти по всему театру. Так было с Пулинович, так было с... Есть там с Юлией Тупикиной, там с, я называю женщин там. Сейчас еще надо сказать, что очень много женщин-драматургов. Просто засилие женщин-драматургов, которые, как мне говорит главный режиссер, они просто вышивают. Мужчины куда-то стремятся.
Ну, та же Елена Исаева.
Елена Исаева. Я боюсь кого-то забыть. Женщин-драматургов успешных очень много. Их ставят. Их Ксения Степановичева. Я просто так буду вспоминать, буду говорить именно. И довольно успешно, но, опять же, вот эта вот боязнь провала приводит к тому, что, к примеру, ставят одну и ту же пьесу. Как драматург могу сказать, у тебя бывают периоды, когда вдруг начали ставить какую-то пьесу, и все ее ставят. Потом все это затихает. Вдруг еще там третью. Это не подряд, как ты пишешь, а вдруг почему-то возникает интерес. И еще... Очень странно. Либо ставят сразу пьесу, либо проходит 2 года после написания. Вот драматурги очень хорошо знают это. Два года прошло, почему-то вдруг начали ставить. Либо вообще не ставят, но этот мой случай.
Вообще... Как вообще к режиссерам попадают пьесы?
Очень странными путями. Но сейчас все почти выкладывают в интернет, а журнал «Современная драматургия», который печатает все шот-листы, все самые удачные пьесы. Пьесы же кочуют из конкурса в конкурс. Кто-то кому-то сказал. Это вообще сарафанное радио, такое, такого странного вообще на самом деле вида. Такое ощущение, что у пьесы есть своя судьба. Она как-то... А кто тебе сказал? Да, кто-то сказал, и вдруг. Раньше в Советском Союзе это было следующим образом. Были машинистки в СТД, которые перепечатывали пьесы под копирку, когда уже...
Союз театральных деятелей.
Да, Союз театральных деятелей, когда уже последний экземпляр был вообще голубой. Да? И рассылали, и раздавали, и там всегда приходили режиссеры, у этих двух машинисток искали новые пьесы. Да? Угу. Там еще была проблема с литованием, но это все мы не берем, слава богу, что это закончилось. А сейчас таинственными путями, мистическими путями.
Угу.
Ну, бывает просто...
Вот скажи, ты член, или, по крайней мере, был членом жюри конкурса «Молодой драматурги» Любимовка. Расскажи, да, как об этом фестивале, и вот каких молодых драматургов выделил бы?
Очень хороший фестиваль «Любимовка». Прекрасные люди, которые его делают, Дурненков, Казачков, продолжают дело Гремина и Угарова, покойных. Там, по крайней мере, такой бульон варится. Откуда возникают новые и новые драматурги, откуда, откуда, ну, очень многие драматурги сделали там первый шаг и в первый раз увидели в читке свою пьесу. Опять же, я говорю про первый. Угу. Важно же не то, что ее показали. Самое смешное, что важно не то, что ее показали зрителям, а то, что ее увидел сам драматург, как прочитали ее актеры. Это убийственность.
Почему это так важно для тебя?
Потому что это действует на тебя, как на писателя. Вот с чего мы начали. Это всегда тебя поражает, потому что твой текст звучит не так, как ты его слышал в голове. Всегда. Всегда это по-другому. И всегда зрители реагируют по-другому. Нет, ты не можешь просчитать. Это все равно, что... Это как Стивен Кинг пишет в книжке «On Writing». Он пишет за закрытой дверью и за открытой дверью.
Как писать книги.
Да. Когда твой текст... выходит, открываешь дверь. И, ну, это как ребенка выпустили в школу.
Угу.
Что-то мы про детей много говорим, да?
Да. Два отца.
Да. Ребенка выпустили в школу, и ты не понимаешь, что с ним там будет. Какой завоюет этот авторитет, не завоюет. Как у него сложится дело. Ты жутко нервничаешь, и почти всегда ты не можешь предугадать.
Угу.
Он стал, вдруг неожиданно стал душой компании. Либо... стал аутсайдером и ни с кем не разговаривает, и все, и никто его не замечает. Либо что-то еще, не дай бог. Вот я бы с этим это сравнил.
Угу.
Это важно для драматургов.
Давай-ка поговорим о пьесе драматурга Константина Костенко «Родина», да?
Да.
Вот чем она тебя лично зацепила?
Я читаю очень много пьес, по крайней мере, вот до последнего времени читал. По пьесе в день или по две пьесы в день. Это 8 лет я этим занимался. Сейчас немножко отхожу, но тем не менее... Это одна из тех пьес, она очень мне нравится, во-первых. Во-вторых, я жалею, что ее не поставили, например, сразу в «Амхате».
Угу.
Если пьесу Костенко «Родина» поставят в «Амхате», это, во-первых, будет жуткий скандал, что хорошо, да? А во-вторых, пьеса «Родина» говорит какую-то правду о том, что вообще происходит у нас. Она говорит правду, не знаю, это пьеса, ее можно прочитать в интернете, любой, наверное, наберет, Константин Костенко, «Родина», она есть в открытых источниках. Это невероятный текст о том, как мы неправильно привыкли жить, о том, что обстоятельства или другие люди заставляют нас почему-то платить за счастье, почему-то мы должны отвечать за то, что... мы себя хорошо чувствуем. Почему-то это так развито. Я не знаю, что здесь первично. Может быть, вера наша православная так нас подталкивает к какой-то... Я не могу быть счастлив, я должен принести что-то в жертву за это. Угу. Вот об этом эта пьеса. Сюжет там, ну, ее просто нужно прочитать, не хочется рассказывать там сюжетные повороты, но она про какую-то бессмысленную жертвенность, который мы должны осознать, по крайней мере, да? Это очень обжигающий текст, и я не могу его забыть. Когда мне спрашивают, вот, ну, ты много читаешь, расскажи нам что-то, я помню, много названий, много сюжетов, поворотов, но пьеса Костенко стоит отдельно. И это совершенно не значит, что Костенко мой любимый там драматург, да? Это я не открещиваюсь, я просто говорю, что у него есть свои минусы. Он много, к сожалению, он там очень много строит на какой-то одной и той же схеме. Но пьеса «Родина» стоит особняком. И это одна из лучших, мне кажется, пьес там, ну, 90-х точно, когда там написано. 2000-х, так
вот
скажем.
Вот смотри, о какой все-таки родине, говорят, тоскуют и спорят герои пьесы, ну, герой пьесы, по сути,
да.
Если
да.
Там посмотреть формальный сюжет, герою пьесы заставляют любить родину.
Да.
Вот, ему платят определенные дивиденды за то, что...
Чтобы он любил родину,
да. Что он говорил, я люблю, типа, родину. Вот ему сразу же какие-то бонусы идут. Вот скажи, о какой родине они говорят? Потому что сам Костенко перед, такая, значит, в шапочке пишет, что это, значит, в неизвестной стране, в неизвестном времени.
Не, ну это оправдание какое-то. Ну да, но это мы почему-то, и о чем эта пьеса, это такая правда прекрасная, о которой не принято говорить. Каждый человек, который говорит о патриотизме и о родине, он эту родину придумывает себе. Он как будто собирает из конструктора Лего. И у каждого дома на столе стоит своя родина. У тебя своя родина, у меня своя, состоит из, не знаю, из рисунка и дочки, из, не знаю, из диплома об окончании в ГИК и что-то еще, да. И это очень странно. Ну и, в общем, правильно, да. Мы каждый себе подгребаем песочек под бока и делаем такую маленькую родину. Но это не значит, что мы должны за нее платить, не должны платить за какую-то чужую родину. Я ничего не должен тебе платить, если я не соответствую твоему представлению о правильной родине или о правильном патриотизме. Вот об этом эта пьеса. И это так современно, хотя она написана, ну, там, не знаю сколько, 5 лет назад, 6 лет назад. Но это обжигающе. До сих пор он угадал какую-то вещь, которую нам подталкивают. И это плохо. И мы должны это понимать. И эта пьеса расскажет нам о том, чего мы можем избежать, в хорошем смысле слова. Так,
ну вот смотри, к родине герой относится очень саркастично.
Да.
Там очень много стеба, очень много такой сарказма, очень много грустного сарказма, да, такой вот грустной иронии.
Да, да, да.
Что же все-таки важно для героев пьесы? Ну, скажем так, для главного героя что важно? Да, ну, с агентами и шпионами понятно.
Да, пытаюсь вспомнить. Мне кажется, что там очень много о том, что выжить вообще. Мне кажется, что важно ему выжить. Там же об этом еще речь. Да? Все окончательно не потерять. Да? Но он теряет там себя во многом, да?
Ты знаешь, вот у группы «Ноль» в свое время была такая песенка, она называлась, так и называлась, «Песня о безответной любви к родине».
Да, да.
Вот мне кажется, пьеса Костенко, она как-то очень-очень...
Очень похожа, да.
Да, очень похожа.
В этом смысле, и там, кто захочет ее прочитать, пусть он, ну, как бы не надеется на какое-то чистое там развлечение, она в этом смысле достаточно тяжелая. Другое дело, что можно ее, вот здесь режиссерский театр спасает, ее можно поставить... Ну, там, не знаю, перенести все в цирк, все что угодно, да, это можно сделать достаточно весело. Но сама тема, как объяснить, идут года, а она, ее актуальность не проходит, что меня совершенно пугает. Он угадал какую-то вещь исключительную. Многие пьесы как бы испортились, образно говоря, в кавычках. Они перестали быть актуальными, они остаются просто развлекательными текстами или неразвлекательными, грустными, мелодраматическими. Но актуальность этой пьесы меня и пугает.
Да, вот. Да, большое спасибо, Родион, что пришел сегодня. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Читайте современные пьесы, по крайней мере, читайте журнал «Современная драматургия», и там, по крайней мере, вы сможете сориентироваться в том поле авторов и драматургов, которые есть и которые заслуживают внимания. И, конечно же, ходите в театр и смотрите, как они ставятся, и вы можете сравнить, как вы поставили в своей голове, как режиссер, эту пьесу, и как его поставил реальный режиссер. И с чем вы не согласны. Ну что ж, большое спасибо еще раз,
спасибо,
что пришел.
Спасибо
и,
большое,
конечно, буду рад тебя видеть снова в эфире.
Всегда передачи готов.
«Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.